Из третьей главы книги Откровения Иоанна Богослова будем читать с 14 по 22 стих. Откровение Иоанна Богослова, третья глава, с 14 по 22 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вот мы с вами сегодня и добрались до послания Ладикийской церкви. В течение достаточно долгого времени, примерно месяцев двух, мы с вами говорили о послании семи церквам. И вот осталась одна церковь, послание одной еще церкви, о котором мы должны с вами поговорить. Как я уже говорил, наверное, когда мы только начинали это путешествие по посланию семи церквам, каждое из этих посланий имеет свою ценность для церкви в любое время. Хотя есть такой обычай, есть некая такая традиция, я бы сказал, именно послание Ладикийской церкви связывать с временами перед пришествием Иисуса Христа. Но на самом деле, конечно, не только с нашим временем связано послание Ладикийской церкви. Оно было актуально, собственно, для первоначальных читателей, слушателей еще в первом столетии, да, уже 2000 лет практически прошло, но действительно это послание звучит достаточно актуально для современной церкви, потому что, наверное, наше время, в которое мы живем, оно отличается не просто наличием каких-то церковных проблем, они всегда были, а масштабом этих проблем. И, к сожалению, те проблемы, которые были в Ладикийской церкви, мы можем найти в многих, в очень многих современных церковных общинах, в современных поместных церквах. Сразу хочу сказать, что мы сегодня будем говорить с вами об очень непростых вещах. Я не испытываю ни малейшего желания бередить чьи-то раны, причинять кому-то боль. Но некоторые отрывки Священного Писания, они неизбежно ведут нас к некоторой боли, может быть, нежеланию эту боль переносить. Человек, рыба ищет, где глубже, да, говорит народная мудрость, человек, где лучше. И поэтому, в общем-то, ни в какое время, ни в какие времена люди не хотели страдать. Это, в общем-то, и естественно, потому что страдания, как и смерть, это наши враги, которые пришли в наш мир в момент грехопадения, да? В общем-то, Бог не творил человека для того, чтобы он страдал и физически, и морально, но грехопадение обрекло человека, и он превратился в существо, которое, как написано в книге Иова, рождается на страдания, как искры, для того, чтобы взвиться ввысь. И мы страдаем не только от болезней, мы страдаем от несовершенства мира нашего нынешнего после грехопадения, вернее, вследствие грехопадения. Да? Мы страдаем от несовершенства наших близких, потому что все наши близкие в той или иной степени подвержены греху. Нет человека на земле, и не было после грехопадения абсолютно праведного, за исключением Господа Иисуса Христа, Бога, ставшего человеком, чтобы искупить нас и искупившего нас. Вот он единственный абсолютный праведник, который, будучи праведником, занял место нас, грешников, на Голгофском кресте, чтобы мы были спасены. Но Иисус Христос, Он один такой, уникальный. А мы страдаем. Страдаем в семьях, страдаем на работе, страдаем от соседей. Страдаем в церкви, потому что мы тут тоже все не идеальные и далеко не всегда у нас случается какое-то полное взаимопонимание, совпадение душ, мыслей, эмоций. Нет. Но самое главное, наверное, о чем надо подумать, это то, что мы страдаем всегда от самих себя. От грехов, которые мы не исповедовали, которые мы не оставили. От дурных черт характера, которые мы, я в данном случае говорю о христианах, не побороли в себе до сих пор, хотя Христос на это благодать нам дает. От того, что мы гордые, о чем мы сегодня говорили. От того, что мы часто ведем себя глупо, потому что далеко не все из нас, даже прожив с Господом многие годы и десятилетия, обретают духовную мудрость, начало которой страх Господень. Вот мы страдаем от себя. Но когда мы страдаем от себя, и хотя мы страдаем от себя и постоянно, нам не очень хочется это видеть, нам это не очень хочется о себе знать. Вот когда мы страдаем от соседа, когда мы страдаем от родственника, когда нам кажется, что нас кто-то обидел в церкви, вот это мы готовы увидеть и сказать, вот из-за него, вот из-за них моя жизнь такая плохая. Но когда речь идет о нас самих и о нашем личном несовершенстве, да, то если мы и признаем, что мы сами серьезная проблема для себя, то очень часто в таком, знаете, облегченном виде. Ну, я немножечко несовершен, я немножечко не домолился, немножечко не досмирился. У меня слегка не идеальный характер. Потому что посмотреть в глаза правде очень больно. Когда речь идет о других, обвинять кого-то легко. Когда речь идет о себе самом, ну да. Виноваты другие, Юрий Нилович, абсолютно, абсолютно правильно. И вот здесь в послании Лаодикийской церкви обнажаются пороки церкви и пороки христиан. Для чего это делает Господь? Для того, чтобы мы перестали хромать, перестали себя оправдывать, а посмотрев правде глаза, пережили там, где надо покаяние, там, где надо очищение, и служили Господу так, как мы должны служить. Я заранее хочу попросить прощения, если кого-то моя проповедь сегодня заденет. Помните, есть такой наш традиционный советский, теперь российский новогодний фильм «Ирония судьбы». Ну, наверное, все его практически смотрели. И хотя, в общем, сюжет-то комедийный, но на самом деле Ильдар Рязанов снял, ну, не христианский, конечно, фильм, но, тем не менее, там очень много глубоких мыслей встречается, которые полезны и для христиан тоже. И в частности, помните, там один из двух главных героев, да, Лукашин, как он, Костя, да, кажется?
Евгений Михайлович.
А?
Евгений Михайлович.
Вот, Евгений Михайлович. Но у меня как-то с именами плохо всегда. Вот, он говорит там, когда у него там с Надей произошел не совсем приятный обмен мнениями, он говорит: я хирург, и мне часто приходится делать больно для того, чтобы потом человеку стало хорошо. Но если что, считайте, что я в той же позиции, да? Я сразу хочу сказать, что моя проповедь ни в коем случае не служит для того, чтобы я вот кого-то обидел, и даже не для того, чтобы кто-то испытал боль. Но если по ходу это получится, не обессудьте, да, Слово Божие надо воспринимать во всей полноте, даже когда оно нас немножко так корябает, да, задевает наши чувства. Итак, о чем бы мне сегодня хотелось поговорить вот в начале? О тех текстах, которые мы прочитали в начале нашего служения. Это был, в частности, отрывок из Евангелия от Луки, конец 9 главы. Мне очень нравится этот текст, потому что на самом деле на нем видно, как иногда то, что проповедовал Христос, отличается от того, что принято в современном христианстве. Так, знаете, я иногда в семинарии со студентами шучу, что если бы Христос работал в какой-нибудь современной миссии, его бы тотчас уволили. Потому что мы сейчас как иногда проповедуем Христа, да? Вот приходите, Христос решит все ваши проблемы. Ну, в общем, вот, знаете, я не знаю, как будто это какая-то реклама сотового телефона или еще что-то, да? А что Христос делает? Христос вместо того, чтобы всех затащить в своих последователях, он говорит вещи, которые... ну, странные, казалось бы, да?
Человек приходит и говорит: «Я хочу за тобою идти». Что бы сказала любой или почти любой современный служитель или миссионер и евангелист? «Молодец! Покайся! Прочитай молитву покаяния! Христос простит все свои грехи, и все будет хорошо!»
Что говорит Христос?
Ему говорят Иисусу: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Слушайте, но рыба сама в сети идет.
А Иисус, вместо того, чтобы оказать гостеприимный прием, быстренько покаять, быстренько он, что, его привести в общение учеников, он говорит что? Практически как бы отговаривает. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
Кто же так? Кто же так обращается с людьми, которые хотят прийти к Господу? Надо было сказать что-нибудь: «Ну, конечно, у христианина есть трудности, но Бог будет с тобою, найдет тебе и жилье».
Но Иисус, по сути дела, говорит: «Ты хорошо подумал, что ты хотел за мной идти? Может, ты к этому совсем не готов?»
Ну, и дальше в том же духе Иисус делает, да, действуя. Он приглашает еще одного человека идти за собой. И когда тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего», да, Иисус на это реагирует радикально. По сути, он говорит: «Ты не о том думаешь, тебе сейчас нужно думать не о том, кто похоронит твоего отца. Тебе нужно думать о том, что ты призван благовествовать царствие». Слушайте, но опять, кто ж так с людьми разговаривает, можно сказать, Иисус? Ну, человека надо как-то помягче сказать: «Ну да, ну давай, досмотри своего отца, потом как-нибудь придешь, потом как-нибудь для меня чего-нибудь сделаешь для Царствия Божия». А Христос практически обостряет ситуацию до того, что вот человек-то может и не пойти. Но не готов. Он всецело отдаться служению, да, и доверить своего отца Господу. Но не готов. Разве так можно с людьми, Господи, можно было бы сказать? Нас от этого, наверное, спасает только то, что мы знаем, что Бог добр, и Он не ошибается. А вот если бы мы не знали, что Иисус добр, и что Он не ошибается, что Он безгрешен, мы бы, наверное, методы Иисуса бы назвали очень радикальными, неподходящими для многих людей, да? Ну и, наконец, да, еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Ну и опять... Помягче бы, сгладить бы углы, сказать: «Ну, конечно, попируй там со своими ближними, потом, когда напируешься, приходи». Когда уж так простишься с домашними, уже так, с чувством, с толком, с расстановкой. А Иисус что говорит? «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Нет, чтоб человека ободрить, казалось бы. Иисус, наоборот, ставит человека перед очень жестким выбором, перед сложным выбором, и этот выбор человек должен сделать однозначно. А какой это выбор? Для меня Бог, Царство Божие, ты, Иисус – самое главное, все остальное, включая моих близких, по сравнению с тобой, для меня на втором плане. Вот именно такими были апостолы, которых призвал Иисус. Мы вот как-то читаем историю призвания
например, Петра или историю призвания сыновей Зеведеевых, да? Но ведь радикально же, Иисус пришел и забрал. Сыновья Зеведеевы там сидели, что-то с отцом своим Зеведеем, да, рыбку ловили, сети починивали. Пришел Иисус и сказал, пошли. Как Иисус, пошли? У нас жены дома ужин готовят. У нас дети малые дома. Ведь мы как-то об этом не думаем, но практически все апостолы, судя по всему, были семейными людьми. И вот представьте себе, на месте жен апостолов и детей апостолов, да, было все нормально, ходили на работу папы и мужья, вдруг раз – исчезли. А каково было им 3 года ходить за Иисусом, зная, что, между прочим, дома-то? Это потом уже, апостол Павел об этом пишет, это потом уже некоторые, по крайней мере, апостолы стали совмещать служение и семейную жизнь, и жены стали сестрами, женами, да, которые стали соратницами, соработницами. Это было потом, а первоначально. Ведь практически, когда Иисус собирал вот эту группу учеников, они просто были вырваны из своей обычной жизни. И это было, я думаю, непростым решением. Это было бы невозможным для них решением, если бы они на самом деле не были захвачены божественной личностью Иисуса. Настолько, что он действительно стал для них главным, важнее всего. Вот чем определяется подлинное христианство? Это тем, что для этого мужчины или для этой женщины Иисус важнее всего. Важнее здоровья, важнее денег. И уж простите меня, сестры, важнее собственных детей. Но это правда. Это правда, если мы читаем Евангелие, как оно написано, даже самые близкие нам люди должны для нас быть менее важными, чем Иисус. И вот этим-то подлинное христианство было и сложно во все времена. Потому что большинство из людей, наверное, готовы скорее, знаете, так, на долях, что ли, чтобы Иисус владел какой-то частью нашей жизни, да, вот на 20% я принадлежу Господу, на 30% работе, на 50% семье, вот это подойдет, да, ну или как-то по-другому, да, вот на долях, как бы, есть некая доля, вернее, которой Иисус владеет в моей жизни. А во всем остальном я принадлежу кому-то или чему-то еще. А если посмотреть на то, чему учит Писание, то ситуация должна быть другой. Бог нам не запрещает ни радости семейной жизни, ни радости там, от того, например, чтобы хорошо поесть, если это, конечно, не чрезмерно. Но 24 часа в сутки Иисус для нас должен быть важнее всего и всех. Я думаю, что это вызов для каждого из нас. Но я очень долго, много времени сейчас посвятил этому отрывку. Почему? Потому что когда мы читаем послание к Лаодикийской церкви, то мы читаем следующее определение христиан, которые в этой церкви были. 15 стих, да, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Знаете, я не буду вас утомлять рассказами о холодных и горячих источниках, которые там были недалеко от богатого города Ладикия. Сейчас много справочной литературы, в интернете много всего интересного. Но я хочу сказать о сути. Здесь Иисус, живой Искупитель, воскресший, говорит о Ладикийской церкви этими словами. Вы не то, не сё. Вы и не язычники, но вы и не посвященные христиане. Вы что-то такое аморфное, что-то такое посередине. С чем иметь дело, мне не хочется. Вот что, собственно, говорит Иисус. И вот это как раз состояние, противоположное тому, к чему Иисус призывает нас со страниц Евангелия. Полное посвящение, полная отдача. А здесь вот, ну вот не то, не сё. Непосвященный христианин, не язычник. И если бы тут он был один такой, а тут практически вся церковь такая. Что естественно, да, мы люди социальные существа, и те коллективы, в которых мы находимся, в том числе церковные, на нас влияют. И потому, если церковь начинает, если в церкви начинает духовно деградировать один, второй, третий человек, потом это превращается в духовную эпидемию. И начинает духовно деградировать вся церковь. Вот не то, не сё. Вот, казалось бы, мы читали сегодня 22-й псалом, да? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», да? Ну, казалось бы, живи с этим пастырем 24 часа в сутки, он же покоит тебя на злачных пажитях, он же водит тебя к водам тихим. Чего ж ты не готов всю свою жизнь реально Иисусу посвятить? Ведь с этим пастырем-то хорошо. Ну нет. Нет. Далеко не всегда, несмотря на то, что с пастырем хорошо, и мы всегда знаем о тех благословениях, которые Бог нам дает во Христе Иисусе, далеко мы не всегда готовы посвятить Иисусу всего себя. Что-то хочется оставить себе, чтобы грело мою душу. Вот есть такая зона, да, куда, Иисус, пожалуйста, не входи. Вот сюда можешь, а вот сюда не надо. Вот это я для себя сберег. А Иисус говорит, не пойдет. Не готов я с вами общаться на таких условиях. Нехорошо. Вам нужно что-то менять. А когда нам нужно что-то в себе менять, это всегда больно, правда? Я не знаю, получалось ли у кого-то что-то в себе изменить без усилия и без боли. Наверное, ни у кого и никогда. Вот это наше человеческого соучастия все время хочет Господь, да? А мы не всегда готовы. Вот давайте теперь обратим наше внимание на самое начало послания Ладикийской церкви. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Кем здесь назван Иисус? Как он себя представляет наш Господь, наш Спаситель. Он здесь говорит о себе как о Творце. Начало создания Божия в том смысле, что Иисус является Творцом всего существующего, о чем мы, например, читаем в прологе, то есть в самом начале Евангелия от Иоанна, да, где евангелист, движимый Святым Духом, говорит: «Все через него начало быть, что начало быть». То есть это не просто там Иисус пророк, Иисус авторитет. Нет, это Иисус Бог, который сотворил все существующее. И он еще аминь, свидетель верный и истинный. Бог, Творец, верный и истинный свидетель, который не лжет и который не ошибается. Это тот авторитет, которого мы слушать просто обязаны. Вот это очень важно, потому что, представляясь таким образом Лаодикийской церкви, Господь Иисус Христос призывает ее внимательно слушать, что Он дальше будет говорить. Со смирением и при полном признании божественного авторитета Иисуса Христа. Я бы хотел сказать, что это очень важно. Иисуса надо не просто слышать, Иисуса надо слушать и слушаться. Они просто почитали Писание, послушали проповедь, в одно ухо влетело, в другое вылетело, завтра уже не помню, о чем и речь шла. Нет, когда говорит Иисус, надо внимательно слушать и эти слова оставлять внутри своего сердца. Как Иисус относится к Лаодикийской церкви? Знаете, наверное, лучше, чем многие христиане, которые считают себя благочестивыми, относятся к своим согрешающим собратьям. Я не знаю, как у вас, но в моей жизни неоднократно повторялась эта история, когда кто-то из людей, находящихся в церкви или за ее пределами, делал мне зло, первое, как у многих людей, я думаю, первое, что во мне закипало, хоть бы человек этого, хоть бы Бог его наказал, хоть бы Бог ее наказал. Абсолютно меня не красит, но это такое, я думаю, естественная плотская человеческая реакция. Да? Мне больно. Мне хочется, чтобы было больно тому, кто сделал больно мне. Да? Я думаю, что далеко не всегда, к сожалению, мы достигаем такого духовного уровня, когда люди делают нам зло, а первая мысль, которая приходит нам в голову, бедненький, как же ему плохо-то так, без Бога-то? Как же ему плохо-то, что он не понимает элементарных библейских истин, будучи христианином? И таких людей на самом деле пожалеть надо. А нам их иногда хочется так. Чтоб Бог так сделал, чтобы и ему мало не показалось, и мы удовлетворение испытали. А? Какой Бог молодец! Как он этого грешника, прям как Содому и Гоморру, да, вот до основания, чтобы так. Но вы помните, да, реакцию Иисуса, когда сыновья Громовы, вот эта парочка братьев, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, захотели покарать то самарийское селение, которое не приняло Иисуса. Да? Нехорошее это чувство в нашей душе, неправильное, но возникают, к сожалению. Так вот, Иисус, хотя Лаодикийская церковь – это что-то вообще на редкость духовной точки зрения безобразное. Потому что Иисус не находит, за что их вообще похвалить. Да, если он хвалит другие церкви, Лаодикийскую церковь хвалить получается не за что. И более того, Иисус видит, что если они будут деградировать дальше, то они общения с ним лишатся абсолютно. И он на этот счет говорит им правду. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Но это не угроза такого из желания наказать, наоборот. Наоборот. В 19 стихе читаем мы: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Бог не хочет смерти согрешающего. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Иисус как бы говорит Лаодикийской церкви: «Я тебя и наказывать буду, чтоб ты покаялся, потому что я тебя очень люблю. Я не хочу, чтобы это совершилось, и я извергнул тебя из уст моих. Не хочу я этого, говорит Иисус. Но тебе нужно покаяться». Но на пути этого покаяния есть одна проблема, которая называется самообольщение или самообман. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Короче говоря, все, что ты думаешь о своем благополучии, в том числе духовном, это иллюзия. Ты не хочешь видеть того, что на самом деле с тобой происходит. И вот тут мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили с вами в начале. Тяжело признать, что главная проблема находится в тебе, любимом. По-настоящему признать, по-настоящему, опять-таки, не так вот, я немножечко не совершен, я немножечко не умею любить, вот так вот слегка, а правде в глаза посмотреть. По-настоящему. И обнаружить ту пропасть, которая отделяет твоя «я», которая отделяет твою якобы христианскую жизнь от Господа Иисуса Христа. Вот к глубокому сожалению, многие христиане, находясь иногда в ужасающем духовном состоянии, даже церковные общины, находящиеся иногда в ужасающем духовном состоянии, делают хорошую мину при плохой игре. А у нас-то церковь на самом деле почти идеальная, а у других еще хуже, чем у нас. В общем-то, у нас по большому счету все хорошо, как у всех. А где вы видели идеальные церкви и идеальных верующих? Да, в общем, действительно никто их никогда не видел. Но дело-то не в том, а дело в том, что люди таким мышлением, такими фразами, они, по сути дела, пытаются уйти от ответственности и от принятия важных жизненных решений. Потому что человек никогда не увидит свой грех, не признает свой грех, не покается и не оставит свой грех до того момента, как он будет готов посмотреть правде в глаза. Вот ничего не получится. Пока я обманываю самого себя относительно моего собственного духовного состояния, я двигаться вперед технически не могу. Но если все же посмотреть правде в глаза и увидеть, степень здесь не важна на самом деле. Степень падения не так важна. Важна готовность увидеть, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Если ты готов признать, что у меня не проблемки, а серьезные духовные проблемы, ничего не получится. А если есть такая готовность, то решение есть. И это решение Иисус излагает в 18 стихе, эту программу духовного обновления. Пункт номер один. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Переключи свое внимание с земных ценностей на небесные. «Собирай, начинай собирать сокровища на небесах», – говорит Иисус. И это только по-настоящему важно. И это только по-настоящему ценно. И это только имеет значение для вечности. Все земные ценности останутся на земле. А то, с чем мы войдем в Божью славу, это наш духовный капитал. Это то, что мы духовно приобрели. Это то уподобление Христу, которого мы можем добиться. Это те добродетели, которые в подражании Христу мы можем освоить. Это, наконец, сила веры, которую мы тоже можем обрести в ходе земной жизни. Вот это первая важная вещь, о котором говорит Иисус. Не важно, сколько денег ты имеешь, не важно, какими ресурсами на земле ты обладаешь. Важно то, что у тебя не хватает сокровища, которые пойдут за тобой в небеса. Сосредоточься на этом. Эти сокровища собирай. Все остальное должно отойти на второй план. И вот тут второй пункт программы. Но на самом деле он, выполнение второго пункта, только при выполнении второго пункта можно выполнить первый. А именно, Христос призывает купить у него белую одежду, чтобы одеться и не видна была срамота наготы твоей. Белая одежда – это одежда праведности. А срамота наготы – это греховная мерзость, которая есть в нашей жизни, которая вообще-то перед Богом показывать стыдно. Стыдно. Но иногда мы так к этому привыкаем, что нам не стыдно. И это бесстыдство к святости не имеет никакого отношения и к следованию за Христом. Это бесстыдство, бесстыдство и есть. Если в нас есть что-то духовно живое, мы должны стыдиться своих греховных мыслей, своих поступков греховных, своего греховного бездействия. Так вот, к чему здесь? Что значит купить белую одежду? Значит, очиститься. Очиститься значит покаяться. Покаяться по-настоящему, с изменением мышления и жизни. Не через год, не через два, а вот сейчас. Здесь и сейчас. Пока у нас нет готовности покаяться, у нас и не получится собирать сокровища на небесах. Истинное золото не получится приобрести. Потому что одно с другим несовместимо. Мы не можем одновременно собирать духовные сокровища и продолжать грешить. То есть для того, чтобы мы собирали духовные ценности, мы должны покаяться, да? Но есть одно препятствие к покаянию, очень серьезное, о котором мы уже говорили. «И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Глазною мазью помажь глаза, чтобы видеть. Глаза твои, чтобы видеть. Вот это уже возвращение к теме, наверное, ключевой здесь теме самообольщения, самообмана. В нашей земной жизни, да, мы обычно в детстве и в первой половине жизни видим хорошо, а потом наступают времена другие. Вот я, например, 2 года назад ощутил эту перемену. У меня всегда было 100% прекрасное зрение. Да? Обидно не то, что уже сейчас мне без очков читать трудно или невозможно. Обидно то, что я понимаю, что лучше не будет. А чем старше я буду становиться, тем я хуже буду видеть. Это нормальный, естественный процесс. Но когда мы говорим о духовном зрении, там нормально как раз противоположное. Новообращенный христианин, младенец во Христе, может позволить себе роскошь, в кавычках, духовно видеть плохо. А вот уже опытный христианин, чем больше он во Христе живет, тем лучше он должен видеть духовные реалии. То есть, если мы говорим по телу, да, про нашу телесную жизнь, у нас мы идем от хорошего зрения к плохому, то если все правильно у нас в духовной жизни, что касается духовного зрения, все с точностью до наоборот. И это радует. Правда, это радует в том случае, если мы готовы помазать свои глаза той мазью, которую нам готов предоставить Спаситель. А вот тут-то и проблема. Живое, я ничего не вижу, все хорошо. А когда я начинаю лучше видеть? Ой, чего я увидеть-то только могу. Это некий парадокс. Вы знаете, на самом деле, чем ближе человек приближается к Богу, тем у него больше поводов считать себя грешным. По той простой причине, что чем ближе он ко Христу, тем на фоне Христа наше собственное несовершенство мы видим все более отчетливо. Мы хотим этого? Оно нам надо? Нет, ну, конечно, оно надо, в общем, а с точки зрения вот такого взгляда вот изнутри, нашего человеческого несовершенного «я». Как сказать? Вот Иисус практически говорит ладикийцам: вам надо помазать глазам мазью, надо. Но при этом Иисус абсолютно не говорит, что от того, что мы увидим, если мы дадим Иисусу глаза свои помазать мазью, мы будем счастливы и будем этим довольны. Отнюдь. Мы увидим наоборот, сколько много, как много у нас проблем, и что нам нельзя успокаиваться. Как много нам нужно сделать для нашего духовного прогресса. Как широко нам надо открыть окна нашего сердца и двери для влияния благодати Бога. Есть такой гимн, мы его, правда, не поем, но редко, во всяком случае, поем, да. Он, в общем-то, евангелизационный, хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждого вложить, да, дальше что? Дверь открой как? Широко, да? Сердце распахни, но это действует не только на момент покаяния, это остается реальным и для последующей нашей христианской жизни. Слушай, не щелочку только открывай, говорит Бог, ты впусти меня, ты пошире. Да, когда свет проникнет в твою темную комнату, ты можешь увидеть вот это, да? Вот то самое, да, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг, но ничего страшного. Потому что если ты это увидишь, это первый шаг к покаянию, первый шаг к нормальной, полноценной жизни духовного, посвященного христианина. Чтобы идти дальше, нужно понять, где ты сейчас находишься. И пусть ты обнаружишь, что с тобой все очень плохо, это хорошо, потому что это уже первый шаг к очищению, это первый шаг к покаянию, это первый шаг к духовному прогрессу. Но больно. Потому-то очень многие отказываются от глазной мази Иисуса. Или так, помазали чуть-чуть, стали видеть чуть лучше. Матушки мои. А если я дальше мазать буду, что же я еще увижу-то? Лучше ограничимся одним сеансом. Все, хватит широких дверей, маленькую щелочку для света Христова, чтобы совсем темно в моей жизни не было. Ну, достаточно, довольно. А то кто его знает? Еще одна очень важный момент состоит в том, что когда мы пускаем свет Христов в нашу жизнь, когда мы даем Иисусу мазью мазать наши духовные глаза, мы начинаем понимать, что не только есть какие-то грехи, но мы начинаем понимать, какими путями этот грех приходит в нашу жизнь. Как апостол Павел писал, да? Все мне позволительно, но не все полезно, да? Вот на самом деле в Новом Завете очень мало таких абсолютных запретов. Но для тебя лично ты, например, начинаешь видеть свою проблему. И вот как, и как она приходит, через какие каналы. И вот тут обнаруживается, например, что Бог, конечно, не запрещает телевизор, но какой-нибудь брат или сестра осознают, что отсутствие их духовного роста связано с тем, что если включить кнопочку, от сериала оторваться уже невозможно. И единственный способ решить проблему – не включать эту кнопочку. Ну как же от телевизора отказаться?
Мы понимаем, что он ведет нас к суете, да? Но отказаться невозможно. Я, кстати, и не призываю всех отказываться. Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что у каждого из нас есть своя, скажем так, у каждого из нас есть дорога, по которой грех входит в нашу жизнь. И та дорога, через которую бесы осуществляют связь с нами, да, вот у каждого это свое, да. Вот есть у каждого какой-то грех, и есть дорога поставки и поддержания этого греха. И вот кому-то, чтобы начать, наконец, читать Библию, нужно объявить пост на телевизор. Кому-то, чтобы избавиться от каких-то греховных мыслей, нужно объявить пост на интернет. А кому-то нужно задуматься о фразе апостола Павла о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. Помните, да, в 15 главе первого послания к Коринфянам? Интересно, кстати, апостол Павел эту фразу позаимствовал у одного античного автора. Но теперь это богодухновенное слово Божье. То есть на самом деле бояться надо не культуры, бояться надо не какой-то техники, а вот бояться надо нашей слабости. Ну, знаем мы, что через что-то или через кого-то в нашу жизнь приходит грех. И чтобы и когда мы это видим, мы же должны что? Перекрыть каналы работы бесов в нашей жизни. А вот это очень болезненно. Это бывает очень болезненно. Это бывает очень неприятно. И вот в качестве примера я как раз хочу на основании библейских текстов поговорить о том, о чем апостол Павел пишет, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрый нрав». Где это худые сообщества? Знаете, я в одном комментарии вычитал очень простую мысль. Она очень простая, но это не значит, что верная. Один комментатор так процитировал этот текст. Христианам нужно быть аккуратнее в общении с язычниками. Ну, с этим трудно поспорить. Но если вы посмотрите контекст 15 главы 1 послания Коринфянам, там речь-то не о язычниках идет совсем, а о тех людях, которые соблазняют церковь, которые действуют внутри церкви. С язычниками-то нам проще быть настороже, да? Мы же понимаем, есть церковь, есть мир. Мы понимаем, что любой там нас пьющий сосед, условно говоря, попытается посадить за рюмку. С язычниками все понятно. А вот христианский или околохристианский круг общения. Вот мы с вами давайте посмотрим то, что, о чем мы с вами уже говорили, о чем мы некоторое время назад размышляли. Сейчас я найду этот текст. Ну да. Вторая глава, 20 стих. Это послание Фиатирской церкви. 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенно». Иезавель это находилось внутри церкви или вне церкви? Внутри церкви. Внутри церкви. И претензия Бога в том, что церковь попускает этой женщине вводить в грех других христиан. А есть еще николаиты, о которых мы читали.
они тоже внутри церквей действовали. Есть еще предупреждение апостола Павла ефесским пресвитерам в 20 главе Деяний, где говорится о том, что из вас самих восстанут лютые волки. Не извне, слушайте внимательно, что апостол говорит. Уютная для нас правда. Но. Мы же хотим думать, что опасен для нас мир, а внутри церкви, как в детском саду, мальчики-зайчики, девочки-белочки, братишечки-сестреночки абсолютно безопасные, потому что они в церкви. Но Писание не говорит ничего подобного. Знаете, в нашей церкви я слышу иногда вот такое, знаете, очень благочестивое с виду такое заявление. Я общаюсь со всеми. Я такой хороший, я всех люблю. И чувствую себя. Мы ж хорошие, мы же призваны проявлять братолюбие. Да, призваны. Но братолюбие совсем не является синонимом расслабленности, совсем не является синонимом беспечности. Беспечность, вообще говоря, в Писании – это очень отрицательное качество человека. Та же, как и глупость. Вот вспомним, да, я бы сказал, базовый текст, он еще, ну или, по крайней мере, наверное, один из базовых текстов на эту тему, он еще ветхозаветный. Сергей Николаевич сегодня книгу притчей цитировал, и я хочу обратиться к ней сейчас, потому что это очень важный текст, 13 глава, 20 стих. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Ну, а теперь честно, положа руку на сердце. В церкви все мудрые? В церкви нету людей глупо живущих? Понимаете, вот это то, на что нужно открыть наши духовные глаза. Мы живем в этом вопросе часто не по Слову Божию, не по Писанию, а по понятиям, которые удобны нам. Почему я так говорю? Потому что очень много новозаветных текстов говорят о том, что грех к нам может прийти именно через члена церкви. Мы просто не обращаем на это внимания. Это не один. Или от людей, которые с церковью где-то рядом. Или когда-то из нее вышли. Когда, например, речь идет об обличении тех, кто находится во грехе, и, видимо, в церкви находится во грехе, Иуда пишет, апостол Иуда, не тот, который Искариот, а тот, который соборное послание написал. Вот он пишет в 23 стихе. Глав тут нету, потому что одна глава только. И вот он в 23 стихе пишет о том, что необходимо, даже когда мы кого-то обличаем, гнушаться даже одеждою, которая осквернена плотью. То есть, когда мы делаем святое дело, в церкви хотим кого-то наставить на путь истины, мы должны помнить, что если мы не будем бодрствовать, то не мы наставим, а нас наставят. И совсем не в том, в чем бы надо. Дальше идем. 1 Коринфянам мы уже сегодня читали из этого послания. 1 Коринфянам. 5 глава. Здесь вообще слова жутковатые, так, для нашего изнеженного иногда уха, да, 5 глава с 11 по 13 стих. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Я дальше продолжу чтение, но вот пока вот здесь, 11 стих. Есть люди, ведущие абсолютно греховный образ жизни, даже, может быть, не так его показывая всем, да, но ведущие, которым при этом что? Называют себя язычниками или кем? Оставаясь блудниками, лихаимцами, злоречивыми. Они что, называют себя язычниками? Нет, они называются братьями. И дальше мы читаем. «Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите?» Ну, вообще кошмар. «Я святой, я никого не сужу, я не вижу в упор грехи моего брата и сестры, я даю ему идти в ад семимильными шагами, никого не обличаю, какой я святой молодец». А что говорит Бог? Кстати, не только здесь. Через кого должны исправляться грешники? Через церковь. Это внешних судит Бог, а внутренних вы судите. Поэтому-то и существует церковное взыскание. Внешних же судит Бог. И вот дальше еще одна очень важная мысль, которым нам надо, если мы этого не понимаем, мазью глаза помазать Иисуса и, наконец, услышать. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Я вообще не очень люблю обращаться к греческому языку в своих проповедях, и вы от этого редко от меня, я надеюсь, слышите, потому что, знаете, это как-то вот... Бывает так, я выгляжу, я такой умный, я сейчас вам скажу то, чего вы не знали. Но вот здесь... все-таки нельзя обойтись. Вот здесь апостол Павел в оригинале использует греческое слово «кокос». Вот там, где у нас «развращенный», в данном случае его лучше перевести бы другим русским словом. Не «развращенный» даже, а «испорченный». В том смысле это как испорченный продукт. Да? Вы все знаете, что если где-то на батоне появляется плесень, то значит весь батон уже заражен. И вот так же действуют вот эти лже-братья на церковь. Точно таким же образом. И надо, наконец, тем, кто это еще не понял, мазью помазать глаза, обрести, наконец, ясное духовное зрение и понять, что в церкви есть люди, которые называют себя братьями, но при этом могут оказывать самое негативное воздействие на других членов церкви. Почему даже не есть вместе, говорит апостол Павел? Что такое еда? Общение, да. Понимаете, при еде человек расслаблен, да, вот мы... Мы тоже после служения садимся, пьем чай, настроение хорошее, идет пищеварительный процесс. Мы не хотим думать о проблемах в такие минуты, правда? Поэтому и не есть вместе. Иначе говоря, апостол Павел говорит, когда человек, называясь христианином, серьезно грешит, не вступайте в общение с ним. Вот о чем идет речь здесь. Это касается только тех, кто уже на краю находится, самом, да, духовного падения. Да нет. Более того, здесь дело только не в нашей безопасности, да, а еще дело в духовном исправлении того, кто согрешает. Вот представьте себе, да, человек, например, пьянствует, ну, к примеру, в церкви об этом многие знают. Молчат, все хорошо. Когда все молчат, вместе чай пьют, обедом угощают, какое ощущение у грешника от этого?
Да, в общем, все нормально, да? Все все знают или догадываются, но меня принимают. Значит, я не такой уж грешник.
И, кстати сказать, по этой причине запрет на тесное общение, да, он касается не только отлученных, не только на тех, кто грешат самым жутким образом, но и на тех, кто находится на полпути к духовной деградации. Апостол Павел про таких пишет, например, в послании к фессалоникийцам в 3 главе. Смотрите, 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании». А речь идет всего лишь о ком? Кто помнит 2 фессалоникийцам? Речь идет всего лишь о лентяях, которые работать не хотят. Ни пьяница, ни прелюбодей. Ну, лентяй просто. Ну, с кем не бывает, правда? «Если же кто не послушает слова вашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Сейчас иногда у нас все наоборот. Надо брата расцеловать, чтобы он исправился. Погладьте его по головке, чтобы он исправился еще быстрее, да? А Иисус говорит, что нужно деятельную любовь являть, да? Бог нас ведет к деятельной любви. Для блага этого человека, и заметим, для блага других тоже. Наоборот, нужно ограничить общение, что в конце концов в нем совесть проснулась. Но и это еще не все. Я ж предупреждал, что таких мест, текстов много в Новом Завете. Я еще не все нашел, не все выписал. Послание к филиппийцам, 3 глава, 2 стих. Я первую часть его прочту. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Где, Господи? Да не может быть в церкви у нас злых делателей. А Иисус говорит: купи у меня мазь и прочитай еще 20 главу Деяний, о чем мы уже говорили. Из вас самих восстанут волки. Их не депортируют в церковь из мира. Они здесь, к сожалению, духовно деградируют. Неприятная правда. Неприятная. А что делать? Ну и, наконец, последнее. Цитата на эту тему, больше вас мучить не буду. Мы очень много уже и так библейских текстов задействовали, говоря о мазе, да, которой надо помазать глаза. Но все же, наверное, без одного текста не обойдется. Это послание к римлянам, 16 глава, 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Ну и дальше там мысль продолжается о том, что эти люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. Но это тоже про то, что происходит внутри церкви. Внутри церкви всегда были люди, которые старались быть посвященному Христу, и были, простите, приживалки, попутчики, которые вроде с церковью, вроде со Христом, но на самом деле служат скорее себе, чем Богу. Это могут быть материальные интересы, это может быть гордыня, это может быть властолюбие. Вариантов много. Не у всех в церкви духовные интересы. Это факт, который мы должны увидеть. А мы иногда их не хотим видеть. Как-то говорил с одним служителем, не буду называть его имени, на юге России живет, но есть у пресвитеров такой спорт – обмениваться бедами. Я очень много знаю служителей, пресвитеров особенно, Ну, почти все из нас обладают этой слабостью. Потому что поделиться часто бывает нечем. Мне один знакомый немецкий пастор говорил, что он как-то, когда он начал служение, и его замучила его церковь, он вышел на улицу, нашел какого-то приблудного пса и долго ему рассказывал, как его достали члены церкви. А собака, говорит, на меня смотрит такими понимающими глазами. Ну вот повеселил вас немножечко, да? Так вот, ну вот, а кому выскажешь? Пасторские проблемы, честно говоря, за границами пасторского круга, они не очень непонятны, да и не все полезно обсуждать внутри церкви. И вот я заикнулся там о некоторых моих сложных людях, на что он тоже эту тему поднял и говорит: да, у нас интересно, отлучаем человека за грех, и тут же в церкви люди начинают подходить и сочувствовать. Бедный ты, бедный, тебя отлучили, несчастный. Хотя грех явный, да, может быть, вполне. И люди понимают, что заслужено, но все равно злые служители. Жалко, злые служители, а мы добрые. А мы добрые, мы не палачи, мы добрые. Поэтому мы спокойно стелим красную дорожку для духовной деградации дальше. Садимся, да, можем мы запросто садимся. Мы же забыли про эти тексты. Отлученный какой-то, на замечании находящийся в нашей церкви, не в нашей церкви. Это я сейчас говорю, а не про Гагарин только во всяком случае. Это вообще проблема сейчас в церквях. Может, иногда еретик какой-то приходит прямо к нам, откровенный еретик, за чай в нашей церкви открывает Писание и начинает вкладывать ересь. А сестрам хорошо, они чай пьют. Замечательно. А он им вкладывает, там вкладывает. И часто ни у кого не хватает здравого смысла позвать кого-то из пресвитеров. Что за человек? Что к нам пришел? Да не, мы чай пьем. Вот беда. Я хочу просто два примера привести, не библейских. У всех у нас или у большинства были дети, но у кого нет детей, у того есть племянники наверняка, внуки, правнуки. Вот представим, да, себе, наш ребенок, вот как у меня сейчас Кирилл, пришел в новый для себя класс. Но я, как родитель, да, меня не интересует, с кем учится мой ребенок. Кто его родители, да? Как они себя ведут? Это естественный интерес, да? Можно ли себе представить, чтобы мы родному ребенку сказали: да дружи со всеми. Слушай, он пьет уже в 12 лет, ничего страшного, с ним тоже дружи. А он курит с 10 лет, ничего страшного, общайся. Вы себе такой абсурд можете представить? Я нет. Или... представим себе, ну не дай бог, кто-то из нас заболел чем-то тяжелым, да? Ну, например, ты, не дай бог, да, туберкулезом каким-нибудь в открытом форме. Да? Можно ли себе представить, что мы по-прежнему будем рассовывать его в уста по баптистским обычаям, да? Не применять никак. Но он же брат! Он брат, но он больной брат. И мы все это будем понимать, правда? Но есть то, что мы должны хранить больше, чем детей, и больше, чем нашего здоровья. Паче всего хранимого, что мы должны хранить?
Сердце свое. Поэтому молиться мы должны за всех. Помогать, если беда случилась, любому брату и сестре. А вот что касается дружбы и близкого общения, здесь нужно быть очень разборчивыми и внимательно смотреть, это общение мне к духовному благу или нет? Да, конечно, проще пребывать в таком иллюзии, скажем так, такого вот почти рая на земле, да? Но здесь не рай. И возвращаясь от людей к другим темам, грех нам приходит в жизнь и поддерживается. Где-то
через телевизор, где-то через книги, у кого-то через интернет, у кого-то через родственников, а у кого-то через членов церкви. Поэтому нам нужно быть внимательным. Если мы хотим жить жизнью покаяния, жизнью прославления Бога, у нас должно быть острое духовное зрение. И то, что в нашей жизни нас тянет ко греху, из нее необходимо исключить. Может быть, другому человеку это безопасно, да? Другой человек включил телевизор, новости посмотрел, все выключил. Он не будет залипать там на каком-то фильме, если завтра рано вставать. А кто-то не может с собой ничего поделать. И вот для него это нельзя. Кто-то прочитал какую-то книгу. Я по моей профессиональной деятельности, слушайте, я только каких только еретических книг и книг других конфессий не прочитал. Но я от этого не стал ни мусульманином, прочитав Коран. Да, это моя работа, это моя преподавательская, богословская работа. А кто-то прочитал какую-нибудь Бхагавад-гиту и начал уходить от Христа. Мне можно, ему нельзя. У меня через это грех в жизни не приходит. А у тебя, дружок, засоряется через это голова. Поэтому это очень индивидуальный вопрос. Но вот такая всеядность, что хочу, смотрю, что хочу, читаю, с кем хочу, дружу, это только для людей, которые мирятся с очень плохим духовным зрением своим. А если мы хотим видеть все четко, надо видеть реальность такой, какая она есть. Ну и, наконец, самый конец, да, я уже очень много времени у вас отнял. Самый конец. Он очень оптимистичный. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». А что Дух говорит церквам? Христос хочет, чтобы вы победили. Иисус умер для того, чтобы мы победили все соблазны и в конце концов сели на престоле с Иисусом Христом в Его славе. Но путь к этому лежит через победу. Через победу над грехом, через победу над соблазном, а значит, через победу над равнодушием, самообманом и греховной слепотой. Без чего большой победы вряд ли получится. Пусть нас Господь благословит всех дойти и сесть на престоле с Иисусом Христом. Да благословит всех нас Господь.